Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну так, у кого имя не написано, пожалуйста, напишите имя, чтобы я знала, как к вам обращаться.
Здравствуйте.
У кого-то я знаю, конечно. Меня зовут, для тех, кто не знает. Ну и так как я веду сейчас запись вебинара, я представлюсь. Меня зовут Юлия Светличкина, я психолог. И сегодня тема нашего вебинара «Лиха беда начала». С чего начинаются любые изменения в вашей жизни? Вообще, с чего можно начать любые изменения? Давайте, наверное, я первым делом спрошу тех, кто здесь. И я бы хотела, чтобы все-таки мы беседовали больше, чем это была лекция. Больше мы все-таки говорили. Вот вспомните, пожалуйста, ситуацию, когда вам удалось что-то поменять в своей жизни. Удалось сменить работу или выйти из деструктивных для вас отношений, или бросить какую-то пагубную привычку, или хотя бы даже на время, или удалось, например, внезапно сменить место жительства, ну, то есть произвести какие-то значимые изменения в своей жизни. То ты можешь поделиться, вот как это произошло, с чего это началось? Можно высказываться, у вас включены микрофоны, и мне бы хотелось, чтобы все-таки у нас был диалог, а не лекция. Да, это можно говорить вслух. Я вас слышу. Не обязательно писать в чат. Можно говорить вслух. Так. Екатерина присоединилась.
Добрый день.
Добрый день. Екатерина, я задала такой вопрос вот, присутствующим. Помните какие-то изменения в своей жизни, с чего они начались? То есть с чего начались какие-то трансформации? Например, как удалось бросить вредную привычку или выйти из каких-то явно разрушающих отношений? Или поменять место работы, там, где уже, ну, было все исчерпано, и работа уже не приносила удовольствия. То есть, вот если и были какие-то в вашей жизни, вообще, у кого в жизни такие изменения были? Помашите мне рукой. Такие изменения были. Такие, оба решила и поменяла. Вот, Оксана машет рукой, остальных, к сожалению, не вижу.
Ну, можно я тогда скажу?
Давайте, Оксана, скажите.
Ну, вот в моей жизни были, да, такие ситуации, были изменения, но вот я сейчас подумала, наверное, все три этих ситуации были после сильного стресса.
Какой стресс был? Какого,
ну, допустим,
рода?
После, как бы, с одной пагубной привычкой я рассталась, я раньше курила, когда я болела, ну, там у меня бронхит был, не знаю, там ангина или что, и после того, как я покурила, я упала в обморок.
Угу.
Вот это для меня был, как бы, ну, не знаю, сигнал, толчок, пинок. Я поняла, что, ну, вот, стоп, надо заканчивать. И как-то вот у меня после этой ситуации меня тянуло первое время взять сигарету в руки, но у меня как будто бы силы откуда-то появились, ее не брать.
А какая сила? Вот это вот самое главное. Что это за сила? То есть как вы себе эту сигарету, грубо говоря, не давали?
Я даже не знаю. Ну, я не знаю, я помню, что вот мне прям, ну, как бы голова моя говорила, что можно там, допустим, взять и покурить, но я не знаю, что-то вот как бы, не знаю, что-то мне помогло.
Что? Я как вы себя останавливали? Что это была за сила?
Я не пользовалась ничем, вот, ну, ни алином каром, как бы, ну, ничем, а просто вот это какая-то была такая внутренняя уверенность, что нет, все, я ее больше в руки не возьму.
Внутренняя уверенность. Ну, давайте назовем это чувство вот в вашем варианте так. Внутренняя уверенность. На самом деле, та эмоция, о которой я говорю, после того, как человек с ней научится адекватно взаимодействовать, после того, как эта эмоция будет присвоена, сейчас расскажу, что это такое, она действительно дает очень мощную внутреннюю уверенность. И более того, если мы говорим про психологию, да, я как практик много с чем сталкиваюсь, чаще всего повышение самооценки, такая вещь, как самооценка, да, повышается моментально, как только человек научится эту эмоцию в себе замечать и ей пользоваться. То есть эта чудная эмоция, она не только толкает на изменения, она еще и повышает самооценку. Почему-то именно она. Такое есть наблюдение. Какие еще, если вспомнили какие-то изменения в своей жизни, кто-то еще может поделиться? Что происходило? Как это произошло? Если были какие-то изменения? А я сейчас скажу еще, какие вещи могут с помощью этой эмоции происходить. Излечение от хронических заболеваний. Вот болела, а потом хоба! И справилась с этим заболеванием. Много чего. Пересмотр отношений может происходить с помощью этой эмоции. Ну что, есть желающие поделиться своими историями? Как это происходило у вас? К нам Валентина, Лена присоединились, Ольга.
Меня слышно?
Да, слышно.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хотела сказать...
Татьяна, а вы можете камеру включить, чтобы мы вас еще и видели?
Сейчас, секунду, попробую.
О,
видно меня?
Рада вас видеть, Татьяна, да.
Здравствуйте. Я хотела сказать, что вот лично у меня изменения сопровождались очень сильным желанием изменений. То есть я хотела, чтобы это произошло, очень сильно хотела, наверное, очень длительное время хотела, и все-таки это произошло в итоге. Разные изменения были, не зависящие от меня некоторые, а некоторые зависящие. И все равно во всех было именно желание изначально.
Желания, а вот те, которые от вас зависящие, вот независящие, да, там бывает там чуть-чуть магии, там все такое.
Ну да,
Ну я уж так шучу, то есть там работа интуиции, да. А если те, которые зависят от вас, вот там, где вы понимали, что это именно вы сделали, вы что-то, что-то поменяли.
Мне нужно сказать именно какую-то эмоцию или действие?
Эмоцию. Чувство. Какое чувство помогало? Вот было желание, но ведь как у нас бывает, что у нас, например, два желания. Ну, например, хочу есть, хочу худеть.
Может быть, чувство страха? Да. И боялась того, что это не получится. И этот страх меня толкал на то, чтобы у меня все получилось. Себе разочароваться.
Страх разочароваться в самой себе.
Да, да.
Но сам страх, он достаточно парализующая эмоция.
Угу. Ну да, так и есть.
А вот именно что
заставлял.
На действие толкало? То есть заставлял куда-то бежать?
Да. Страх того, что поругает. Вот, например, я диплом защищала, вот у меня был страх, что меня поругают, если я не приду там на консультацию или не покажу то, что я уже сделала. И это заставляло меня делать, вот, выполнять задания моего руководителя дипломного.
Страх. Ну да, может быть и страх. Страх тоже может быть движущей эмоцией, но обычно это не про изменения. Обычно на страхе, что мы можем там, авральную работу сделать, например. А вот именно изменить что-то, не про достижение, да, а про изменения. То есть шел я по одной дорожке, а тут хоба и свернул.
Даже не знаю, какая еще эмоция. Здесь вот написал кто-то злость, но я вот что-то не могу на себя представить. Наверное, у меня не было злости. Это не про меня.
Вы когда-нибудь сердитесь?
Да, конечно, еще как.
Хорошо. Отлично. Отлично. На самом деле, Татьяна пишет злость. Да? Угу. Дина Шустова поднимает руку. Дина, здесь можно разговаривать в прямом эфире. Опустошение пишет Валентина. Опустошение. Я думаю, что в некотором роде опустошение тоже, но не с него все начинается. А с чего все начинается, об этом я сегодня вам расскажу. Есть у нас два чувства. Так, Света пишет, было стойкое ощущение спокойствия, что все будет так, как надо. Да, это потом. Сейчас я расскажу, с чего начинаются вообще изменения и трансформации, которые личность производит. Причем она это делает с самого рождения, даже внутриутробно начинается именно с этой эмоции или с эмоций этого спектра. Если эти эмоции этого спектра будут подавлены, и об этом я тоже расскажу, то, к сожалению, мы часто приходим к застою и к невозможности. Нам кажется, что мы ничего не можем поменять в жизни, что все остановилось, что я ни на что не могу повлиять. Ну, то есть такое состояние подавленности. И, в частности, такое состояние приводит очень часто к хроническим заболеваниям, к ожирению, к навязчивостям, к зависимостям химическим, игровым и так далее. В общем, ничего хорошего, потому что есть такое чувство, которое нас толкает на изменения и толкает на рост. Проявляется это чувство и сигнализирует о том, что мы натолкнулись на границе. О том, что мы натолкнулись на границе, а наш рост требует преодолеть ограничения. Ну, то есть каждое существо, живое, любое живое существо, даже если мы возьмем инфузорию туфельку, даже если мы возьмем червяка дождевого, и не говоря уже о человеке, стремится к тому, чтобы расширить область своего влияния. По сути, вырасти, разрастись, увеличиться, расширить сферу своего влияния. Это естественное биологическое свойство всего живого. То есть даже если одну инфузорию туфельку посадить в питательный раствор, через некоторое время, во-первых, сама инфузория туфелька будет плавать уже по всему объему этого раствора, а во-вторых, через некоторое время инфузории туфельки, они делятся, вы помните, да, они заполнят весь раствор. То есть они, все живое хочет увеличиваться, хочет расти и хочет развиваться. Давайте примем это за аксиому. Вот с этим спорить не будем. Договорились? В ходе сегодняшней дискуссии об этом не обсуждать. Это аксиома, так называемый территориальный императив, то есть желание живого увеличивать зону своего влияния. В каждом из нас это заложено, потому что мы живые. Каждой нашей клеточкой мы хотим расти, развиваться и увеличиваться. Но с помощью чего мы это можем делать? У нас есть, когда мы натыкаемся на препятствия, у нас есть определенные чувства. Это чувство называется гнев. Когда мы сталкиваемся с тем, что у нас есть ограничения, мы испытываем одно единственное чувство – гнев. И именно гнев помогает преодолевать и выходить за границы. Именно с гнева начинается изменение. У гнева есть две ипостаси. Первая ипостась, о которой все должны знать, да, и которую мы очень боимся, называется ярость. Ярость или деструктивная агрессия проявляется в тот момент, когда мы чувствуем себя беспомощными. Когда мы чувствуем, что мы ограничены, нас сдавливают, наше развитие невозможно, удовлетворение наших потребностей невозможно, и мы беспомощны. Если вот это вот ощущение ограничения, ощущение сдавленности, оно соприкасается с ощущением беспомощности, тогда появляется ярость. Ярость — это первичный эффект, так называемая реакция брошенного ребенка. Ярость — это реакция брошенного ребенка. Когда ребенок плачет, младенец, да, вот новорожденный, плачет, а мама не подходит, сначала он криком демонстрирует просто дискомфорт. Ну просто мне некомфортно, некомфортно, некомфортно. Но через некоторое время, так как ему дискомфортно, дискомфорт нарастает, то есть он испытывает ту самую сдавленность, что-то мешает его нормальному функционированию, но и мама не подходит. Он начинает чувствовать себя беспомощным. И тогда это уже чувство, которое называется ярость. Гнев – это ситуация, которую испытывает ребенок. Впервые она появляется у детей где-то, ну, в возрасте, наверное, годику, год-полтора. Это уже гнев. Когда он чувствует, что его слышат, ну, при нормальном развитии, да, это эмоция, та же ярость, да, то есть и ярость, и гнев — это суть одна эмоция, да, ярость — это более масштабная, а гнев — это как бы маленький кусочек ярости, да, дозированная ярость, то, с чем я могу совладать. И чем ярость от гнева отличается? Ярость, она бессловесна. То есть в ней нет слов, в ней есть только ужас, да, такой вот, она переполняет нас, она будто бы лишает нас слов, лишает нас разума. Мы сами не понимаем, что творим. Ну, представили, да, у кого ярость бывает, напишите в чат у меня или помашите мне ручкой, кто знает, что такое ярость. Ага, Света пишет, я, да. Помашите ручкой, да, ярость. Ярость, ага, ага. Да, вижу, есть сигнал, что ярость бывает. Это бессловесное, то есть нам хочется только орать, визжать, верещать, топать ногами. Мы ведем себя в точности так же, как новорожденные младенцы. Когда они в ярости, они визжат, вот так вот трясут ручками и ножками, то есть это возбуждение захватывает их целиком. Все, это просто... Их краснеют, да, вот тут все красные становятся, отрясутся, да, это ярость. Но ярость возникает у брошенного младенца. Если мама рядом, то очень быстро, к годику, начинается вместо ярости гнев. А гнев – это когда уже меня это не переполняет, и я, в общем-то, знаю, чего хочу. Я, может быть, кряхчу, может быть, кричу «мама», да, ну вот если говорить про ребенка в годик, но ползу там через манеж и преодолеваю его препятствия для того, чтобы достичь то, что мне нужно. Мы очень боимся своих агрессивных чувств, очень часто, то есть я сейчас говорю о практике, да, очень часто мы боимся проявления агрессивных чувств, и потому не меняем своего поведения в отношениях и не меняем ничего, потому что для изменений нам нужно будет проявлять гнев. И если гнев ни разу мной не проявлялся, то чаще всего, и если у меня есть привычка подавлять гнев, то чаще всего я сталкиваюсь не с гневом своим, а со своей яростью. Я сейчас рассказала маленький кусочек от того, что должна рассказать. Но мне хотелось бы послушать вашу обратную связь. Понятна ли разница между гневом и яростью? Можно включить микрофон. Можно написать в чат. Меня слышно?
То есть в гневе мы не можем разговаривать уже от того, как сильно нас переполняет чувство?
Или, наоборот, в ярости
не можем, да?
Уже...
В гневе это настолько уже... Нет, стоп, в ярости не можем, а в гневе можем.
А в гневе можем.
Правильно?
Да, правильно. Правильно. Но разница
хорошо,
в чем?
Понятно.
Но разница в чем, да? А, ярость – это реакция брошенного. Я не случайно вам про это сказала. Если вы испытываете дискомфорт слишком сильно и при этом сами себя бросили, ну, то есть сами себе сказали, потом займусь твоим дискомфортом, то через некоторое время, ну, там, потерплю, займусь чем-нибудь другим, да? То есть сама на себя или сам на себя человек в этот момент внимания не обращает. Или считает, что он должен терпеть этот дискомфорт. То через некоторое время у него, он уже не может это контролировать. Возникает ярость. Чем отличается гнев от ярости? Тем, что гнев – это маленький кусочек ярости, для которого нашлись слова. Тогда он не затопляет, даже если сейчас нет никакой возможности удовлетворить вашу потребность. Ну, например, ваше развитие. Очень часто бывает так, что гнев, например, или ярость может провоцироваться даже физическими стимулами. Так, у кого малыш пищит, пожалуйста, отключите на время микрофон, а когда будете говорить, его снова включите. У вас есть значок внизу. Ага. Значит так. Очень часто эти чувства провоцируются даже физическими стимулами. Болью, духотой, голодом. Вспышки гнева, да, вспышки ярости, правильнее сказать, да, вспышки ярости на фоне голода, духоты, жарко, холодно, больно, ну, чисто физиологические нехватки, они встречаются гораздо чаще. Но если вы найдете в себе возможность даже сказать «я голодна» или «я голоден», или «ой, мне жарко, мне жарко, мне жарко», то в этот момент, да, вы не игнорируете этот стимул, находите для него слово, то после этого уже ярости не будет, уже вспышки гнева не будет. Или, например, вы находитесь рядом с человеком, на которого вы сердитесь. И если вы ему скажете «я на тебя сержусь», неважно, взрослый это или ребенок, после того, как будет найдено хотя бы одно слово для того, чтобы это обозначить, вы, скорее всего, избежите вспышек ярости. По этому блоку понятно?
Да.
Как не допустить ярости, а сделать из нее гнев? В интернете очень много...
Нужно говорить, правильно?
Нужно
говорить о том, что я злюсь.
Да. Я сержусь. Угу. Я сержусь. Угу. Даже себе хотя бы сказать. Но так как мы воспитывались в культуре, где проявление чувств, понять и назвать, верно, да, Валентин, правильно. Понять и назвать. Понять, чего, ну, что за потребность у меня сейчас фрустрируется, и сказать, или хотя бы назвать ему. Тогда уже не будет потом вот этих бубух, взрыв, ярость, да. В культуре, где у нас учили слушаться и не очень-то учили обращать внимание на то, что мы чувствуем, у многих людей выработалось ощущение, что испытывать гнев – это неприлично. это просто постыдно. У кого есть такое ощущение, что злиться, ссориться, это постыдно? Пожалуйста, помашите ручкой или напишите в чат плюсик. Валентина, чувствую, ага. Татьяна машет ручкой, да-да-да. Ага, сейчас уже нет, Лена пишет. Лена, супер. Угу. Причем, что это постыдство распространяется очень часто у людей не только на проявление гнева и ярости, да, например, ругаться, там, обзываться и так далее, но и даже на то, чтобы ее чувствовать. И поэтому очень часто собственный гнев остается незамеченным. Кто за собой такое замечал, что собственный гнев, вот я сержусь, но понимаю, что я рассердилась только через какое-то время. Есть такое? Или я делаю вид, что не рассердилась, но обиделась. Или я делаю вид, что не рассердилась.
Делаю вид, что не рассердилась, но обиделась, да, бывает такое.
Вот. Или делаю вид, что совсем не сержусь, но разговаривать с человеком почему-то совсем не хочется. И встречаться совсем не хочется, и видеть его не хочется. Да и пошел бы он подальше куда-нибудь, этот человек.
Да,
не сержусь, да что вы, нет, совсем нисколько.
Да? Есть такое.
А иногда бывает так. Я вроде не сержусь, но только сердце болит. Или голова болеть начинает. Или суставы болят, болеть начинают. Или вдруг простыло. Вдруг внезапно горло заложило. Насморк начался. Это называется соматизация гнева. Вот. То есть попытки жить без него приводят к различным... Света пишет, да-да-да. Да, то есть мы можем со своим гневом обращаться очень-очень неразумно. Почему неразумно? Смотрите, гнев – это энергия, которая заставляет нас развиваться. Мы блокируем свое развитие и загоняем это, ну, делаем вид, что гнева нету, но ему нужно куда-то деваться. Он куда-то девается, уходит в тело, разрушает наши отношения. Да, вместо того, чтобы разрушить какие-то вот преграды, он начинает рвать связи, разрушать отношения. Когда я с человеком общаться не хочу или обижаюсь. Все, разрушились. Отношения порушила, связь порушила. Я начинаю рушить, в принципе, полезные вещи. Вместо того, чтобы рушить препятствия для своего развития. Почему? Потому что как бы гневаться неприлично, ну, порушу что-нибудь, лишь бы не гневаться, лишь бы у меня этого не было, лишь бы моего гнева у меня не было. Но второй этап в изменениях, да, первое, это то, что гнев появился. Если вы будете за собой наблюдать, вы заметите, что гнев появляется у вас очень часто. Самое классное – это сесть. Вот чтобы понять, куда развиваться, нужно сесть и понять, что меня бесит, что меня раздражает. Вот прям сесть и написать список. Если хотите, сделайте такое упражнение, а потом я выложу запись вебинара. Пожалуйста, мне напишите, ну, если интересно будет потом результаты работы со своим списком. Второй пункт, который должен быть для того, чтобы эффективно куда-то продвинуться в своем развитии, это признать гнев своим. Вот тут очень важно, что это, то есть, так сказать, это меня не устраивает. Это меня не устраивает. Это меня не устраивает. Не они козлы, уроды и дебилы, а меня не устраивает. Потому что велик соблазн сказать, меня это бесит, потому что они дебилы, уроды, козлы, все делают неправильно, они сволочи, а я ангел святой, и меня это бесит, потому что они козлы. Ну, поменять этих всех козлов не получится. Там правительство, Господа Бога, ну, тех, кто меня не устраивает, да, или обошелся со мной неправильно. Признать свой гнев своим, меня не устраивает. Ну, например, отношения с мужем. Не муж гад, меня бесит гад муж, да. Мужа гада поменять, ну, можно и мужа, конечно, поменять. Но проще поменять отношения с мужем. Ну, то есть уже там покумекать, а что конкретно с этим мужем у меня не так, да. Меня не устраивает, ну, скажем, отношения с ребенком. А что меня тут не устраивает? Ну, вот тут. Меня не устраивает отношения с начальником. А что меня в них не устраивает? Меня не устраивает моя заработная плата, например, там, и моя работа. То, чем я сейчас занимаюсь, мне не нравится, да? Не начальник козел, а вот... То есть сделать это своим, признать гнев своим и сказать, что, ну, начальника все устраивает, меня что не устраивает? Потому что если я буду говорить козел-начальник, то, ну, что делать? Ну, начальника поменять можно, работу поменять можно. Но если просто тупо перейти с одной работы на другую, ну... Факт, что там и начальник снова будет козлом, очень высок, да, вероятность. Признать гнев своим. И следующее – это сделать хоть что-то маленькое, маленький шажок навстречу улучшения своего положения. Маленький шажочек навстречу улучшению своего положения. Крошечный, малюсенький. Три шага. Если мы говорим Так, вот то, что я сейчас сказала, это понятно немножечко, да? Если вот по этому блоку. По тому, как подтолкнуть себя к изменениям.
Понятно.
Валентина пишет, понятно, Таня кивает, там кивает вроде. Катя, да? Пожалуйста, давайте мне обратную. Немножко. А пожалуйста, вот кто написал немножко, задайте вопрос. Можно включить микрофон и задать вопрос. Можно свой пример привести, сказать, вот, допустим, меня раздражает то-то, то-то. Не стесняйтесь, потому что я бы хотела с вами общаться, и это очень сильно помогло бы нам разобраться с этой темой. Стесняются. Да, давайте я вам еще скажу такую тему, как, такую штуку, кто-то ручку поднимает, как лики гнева, да, как гнев может проявляться, помимо ярости, да, какие еще есть слова для обозначения гнева. Злость, гнев. Раздражение. Вот слово такое бесит. Как ни странно, такие чувства, они немножечко про ярость я уже сказала. Ну, ярость это такое вот прям животное состояние, да. Но это не совсем гнев, это немножко другое. Такие чувства, как... Так, сейчас договорю, Дин, и отвечу на ваш вопрос. Такие чувства, как жадность, мне мало. Это тоже туда же. Жадность, ревность и зависть. Это тоже гнев. И это тоже то, что, по сути, будет толкать вас к развитию. Это не нужно подавлять, это нужно слушать и нужно этим, ну, как доверять этим чувствам. Так, Дина, отвечаю на ваш вопрос. Дина пишет, если я злюсь на человека и понимаю, что это мой гнев, и человек, в общем-то, ничего плохого им делал, как мне перестать злиться? Вам не надо переставать злиться. Вот смотрите, вот то, о чем я говорила. Есть большой соблазн подавить эти чувства. Не надо. Надо понять, чему, то есть что, где, то есть чему препятствует этот человек. Что не устраивает, да, Свет, вот подсказывает, что не устраивает. То есть чему препятствует, я злюсь на человека, чему этот человек в моих фантазиях препятствует. Он нереально не может препятствовать. Но мне кажется, что он чему-то препятствует. Или он делает что-то такое, что мне как будто бы мешает. Дин, можете микрофон включить? Мы можем напрямую разобрать ваш случай, если хотите. Не могу. Ладно. Ответ мой принимается? Понятно ответила? То есть мне, вам нужно ответить не чем плох человек, а что меня не устраивает? Что не устраивает? Что меня сердит? Где, в чем препятствие для моего развития? То есть ваш гнев – это сигнал о том, что что-то встает на пути вашего развития. Так, если человек хороший и молодец, то, возможно, это одно из трех чувств, которые я назвала чуть ранее, которые называются жадность, ревность и зависть. Вот когда человек хороший и молодец, очень часто гнев происходит в этих чувствах. То есть, возможно, это ревность или зависть. Я в чем-то этому человеку завидую. Я имею в виду, что он по мелочи что-то сотворил. Он где-то промахнулся, да, он совершил какую-то ошибку. Ревность и зависть надо слушать. Он совершил какую-то ошибку, да, Дин? Правильно я понимаю? Где-то вот он... Ну, какую-то ошибку совершил. Тогда вопрос, почему его ошибка или его способность совершать ошибки, или то, что ему вообще можно совершать ошибки. Возможно, вам нельзя, а ему можно. И тогда это про зависть. Вот, кстати, да, пишет Дина. Поняла. Вот. То есть тут нужно себя внимательно послушать. Точно вам нельзя. Вот. Про вопрос задают. То есть надо терпеть ревность и зависть. Не надо терпеть и невозможно переставать. Надо гневаться. Да, надо гневаться. Не обязательно гнев свой выливать. Его нужно как минимум услышать у себя. Ну, поначалу захочется, когда вы начнете с гневом со своим взаимодействовать и работать. Сейчас, и что делать? Ваш любимый вопрос, клиенты, я вас уважаю. Ваш любимый вопрос, и что мне с этим делать? Поживите с этим. Вот. Поживите с этим, с тем, что вы завидуете тем, кто делает ошибки. Вы не старшая сестричка, нет? Дина. Да, ну вот. Значит, туда. Там была маленькая или маленький кто-то, кому можно было делать ошибки, а вам было нельзя делать ошибки. И вот с тех пор зависть к этим людям и ревность, она осталась. Вот. Но это про гнев. Это про то, что на самом деле вам тоже можно совершать ошибки, Дин. И то, что в свое время, когда вам запретили их совершать, это блок на вашем развитии. Потому что развитие идет только методом проб и ошибок. И, по сути, маленькому ребенку разрешали развиваться методом проб и ошибок, а вам этот путь развития запретили. Какой ответ на ваш вопрос? Ну, я думаю, что группа уже все поняла. Ну что, у нас 20 минут. Все ли понятно про лики гнева, про то, как не допустить ярость и как пустить гнев на свое развитие? Понятно. Я хочу с вами сделать маленькую технику на работу с гневом. Так как я уже говорила, да, во многом это связано с культурой, с воспитанием. Мы нас не учили использовать наш гнев на наше развитие, а скорее использовали различные методы для его подавления, и мы их впитали, и мы испытываем стыд за то, что гневаемся. Хотя гнев — это полезная сила. Да? Я бы вам хотела сказать одну такую метафору. У нас есть две силы, с помощью которых мы развиваемся. Первая сила — это любовь, это эротические чувства, это инстинкт размножения. Он толкает нас на то, чтобы развиваться, устанавливать связи, осваивать что-то, принимать что-то, добавлять что-то. То есть это, в принципе, такое притягивающее. Когда я люблю, вокруг кого-то люблю, я их к себе притягиваю. Да? А гнев – это то, что помогает убирать мешающее мне. Да? Гнев помогает убрать то, что мешает, откинуть то, что уже свое отработало. По сути, это две силы, и они очень-очень мощные. Если я использую только первую силу, только любовь, я все время все притягиваю, но ничего не отметаю, то я как бы хожу на одной ноге. Гнев – это вторая нога, с помощью которой я расту. Если у меня есть только любовь, а нету гнева, нету агрессивных чувств, то я становлюсь зависимой, незащищенной, такой, знаете, для всех хорошей. Но так не бывает, да? Когда эта вторая нога, она как бы поперек первой встает, начинает мне в конечном счете мешать. Потому что совсем без нее жить я не смогу. Я могу ей пользоваться, а могу ей не пользоваться. Да? Лучше ей пользоваться. Ходить лучше на двух ногах. Это удобнее, чем на одной. Вот. Тем более, что вы родились с двумя ногами, да, и это естественно. Понятна ли эта метафора, что для того, чтобы куда-то объясню на примере, давайте на таких простых примерах. У ребенка есть хватательный рефлекс. Знаете, да, когда малыш рождается, у него есть хватательный рефлекс. Любое раздражение ручки, оно приведет к тому, что ручка замкнется. Для того, чтобы научиться держать ложку, писать, рисовать, ребенок должен отказаться от хватательного рефлекса. Хватательный рефлекс очень удобный, очень мощный. Но чтобы научиться каким-то более сложным, мелким движением руки, приходится, ну, организму, телу отказаться от хватательного рефлекса. Вот в теле есть силы регенерирующие и силы уничтожающие какие-то части. У нас постоянно идет обновление, даже на уровне физиологии. То есть, например, часть клеток рождается, часть клеток отмирает. Если не будут отмирать какие-то клетки, или не будут успевать отмирать, то к чему это происходит, все вы знаете. Знаете, к чему приводит? Когда они не успевают отмереть ненужные. Ну, когда ненужное остается. Приводит к различным дегенеративным заболеваниям, ну и в конце концов рост клеток тоже нарушается. Новые клетки растут с ошибками. Вот. Поэтому гнев нам очень нужен для того, чтобы отбрасывать то, что раньше, может быть, даже помогало нам, а теперь начинает мешать. как ребенку при научении письму мешает хватательный рефлекс. От него нужно отказаться. Вот для этого же нужен в психике гнев. От чего-то нужно отказывать. Если, Дина, спасибо вам за пример. Если в свое время маленькой Дине ее запрет родителей на ошибки помогал семье выжить, потому что я не думаю, что он помогал выжить самой Дине, да, он помогал выжить в этой семье. Он помогал выжить семье. Такой вот идеальный старший ребенок помогал семье сохранить энергию. То сейчас, когда Дина сама уже стала взрослой, то этот запрет ей мешает. И ее гнев подсказывает, что ей мешает и от чего нужно отказаться. Отказаться от этого родительского запрета. Потому что сейчас Дина живет уже в другой системе. Она живет не в родительской семье, она живет в своей собственной семье. И она живет свою взрослую жизнь. Ей не нужно уже быть идеальной. Уже можно позволить себе быть какой угодно. И, пожалуйста, ошибаться сколько угодно. Вот. Вот именно так работает гнев. Я предлагаю сделать технику. У нас остается 15 минут. Для того, чтобы сделать технику, я хотела бы ее сделать в форме такого метафорического путешествия. И я бы хотела трех... Я не знаю, я готова, в принципе, со всей группой, если бы все включили звук и все вместе поработали, было бы очень здорово. Вот те, кто могут включить звук, пожалуйста, включите. Потому что мне бы хотелось, чтобы мы прямо группой сегодня попробовали поработать с гневом, с этим чувством, с агрессией, да, и чуть-чуть с ней соприкоснуться и пустить ее на пользу. Кто у меня будут...
Я готова.
Путешественники. Так, Оксана?
Я.
Катерина? Татьяна, не готовы?
Я готова. Меня слышно?
Давайте, да. Дина не может включить звук. Ну, Дина будет с нами. Нет. Кто еще может звук включить? Лена, можете? Лена Цыганова.
А так, слышно?
Это кто?
Это Дина, слышно, да?
Дин, слышно, да. Хорошо. Слышно.
Меня
да, давайте все, кто хочет, все включаем звук.
А меня тоже слышно?
Да. Да, слышно, Валентин. Слышно. Итак, отправляемся в путешествие. Будем путешествовать в форме метафоры. Да, я вам предложу метафору, и мы совершим небольшое путешествие. Работаем все вместе. То есть, кто без звука работают с нами, нас слушают, да, и путешествуют сами там, как-то с собой, да? Все остальные общаются, кто вместе отправляется в путешествие, те общаются и говорят в круг все, что приходит в голову по ходу этого путешествия. Хорошо?
Да.
Итак, уважаемые путешественники, предлагаю вам прикрыть глаза и представить, что вы находитесь в неком доме, на кухне. Я не знаю, какое это время суток. Вы заканчиваете свою трапезу, сидите удобно устроившись на стуле, может быть, допиваете чай, кофе, сок или какао, ну, может быть, какой-то другой напиток, тот, который вы любите. И в этот момент вы ощущаете, что под полом вашего дома, именно там, где вы сидите, прямо под кухней, есть какое-то движение. Оно происходит в подвале. Сначала вы думаете, что вам это показалось, и продолжаете пить чай. Но постепенно вы ощущаете, что какое-то движение становится более интенсивным. Вы слышите звуки и... Может быть, вы слышите даже какие-то звуки, явно показывающие на то, что там, в подвале вашего дома, есть живое существо. Есть живое существо. И тогда вы, конечно, не понимаете, как оно туда попало, что с этим делать. Но вам придется спуститься туда, в подвал, чтобы это существо, ну, как-то оттуда вызволить. Какие чувства сейчас нам предстоит спускаться в подвал? Какие у вас чувства, какие ощущения?
У меня паника, ужас.
У меня тоже ужас, потому что я представила, что там змея.
Ага, хорошо.
Там крыса скребется.
Ага, крыса, змея. Сейчас пойдем, и станет чуть понятнее, кто там. Итак, вы одеваетесь, выходите из дома, или, может быть, где-то в кухне у вас есть дверь, которая ведет туда, в подвал. Вы спускаетесь по темной лестнице, может быть, горит приглушенный свет. И вы опускаетесь, и более отчетливо слышите, что там раздается подвывание, скрежет когтей, кто-то скребется, может быть, подвывает и гавкает.
Ой, собачка.
Какого, какие это звуки, кто может описать?
Ну, лапами скребет, подгавкивает, подскуливает, песик застрял, там, видимо, залез в окошечко.
Ага, маленький. У Оксаны маленький. У кого какой еще?
Не, он не маленький, он может быть большой. Я просто очень люблю собак. Я
Довольно яростно лает. Может быть даже агрессивно. Может быть даже сердито. Может быть рычит. Вы опускаетесь, идете. Может быть освещаете себе путь чем-то. И... вам пока не видно животное, но вы понимаете, что оно сердито. Что оно сердито, что оно недовольно, что оно раздражено, что, возможно, оно будет проявлять вам агрессию. Какие есть варианты группы путешественников? Что будем делать дальше?
Я бы не пошла, я позвала бы кого-нибудь.
Дина будет кого-нибудь звать. Да.
Какой-нибудь еды сходить взять.
Да, взять.
Валентина за едой. Оксана за едой.
И главное себя успокоить, потому что собаки чувствуют страх. Надо себя успокоить и спокойно туда прийти, открыть дверь.
Ага, нельзя хорошо. Понять. Так. Оксана будет успокаиваться. Катерина?
Ну, я стою, не знаю, что делать. Мне страшно.
Страшно.
Мне появляется какой-то чувство азарта, да? Любопытство посмотреть, что на самом деле происходит, увидеть глаза этого зверя.
Ага, хочется на него взглянуть. Угу, Света поняла. Угу. Так, ну что, предлагаю нам... Дина, вы кого позвать хотели?
Если мужа нету дома, ну если муж дома, то мужа. А если нету, тогда с улицы какому-нибудь мужчину, чтобы помочь.
Ага, хорошо. Хорошо, Дина зовет мужчину. Кто собирался за едой? Возвращаемся на кухню, берем еду. Дина, вы тоже там и мужчину позовите, и еды возьмите тоже с собой, ладно? Хорошо? И еще поищите на кухне, у вас должна быть веревка. Нашли веревку?
Все взяла.
Взяли, ага, хорошо. Ну что, еды взяли? Пойдемте опять спускаемся в подвал. Спускаемся, опять темная лестница, приглушенный свет. Спускаемся, идем, слышим, царапается, гавкает, рычит, подвывает. Подходим ближе, все ближе, рычит. Что будем делать? уже можно его рассмотреть, уже можно рассмотреть. Оно находится сейчас за калиткой. Там есть какая-то калитка или оградка, то есть вы, в принципе, можете ее открыть. Но животное очень возбуждено. И что будем делать?
Перекинуть еду, если есть возможность. Как-нибудь позвать его, так, чтобы он увидел, успокоить как-нибудь. Едой, присутствием. Там, тихо-тихо.
Так, Оксана, давайте, вы делаете так, Оксана. У кого еще какие варианты?
Поговорить.
Да, что скажете, Валентин?
Это мой хорошенький, иди сюда.
Да, ты мой хорошенький, иди сюда. Может быть, каким-то именем его назовете?
Да, да.
Песик-барбосик.
Песик-барбосик. Дина, что вы будете делать?
Я, наоборот, строго, мне хочется сказать, успокойся.
Да, ну, типа такого там, стоять, сидеть, да, вот так вот. Строго так, место, да, вот так прям жестко с ним, можно так, это может как бы уверенность собаке придать, это тоже можно так. У кого еще какие варианты? Катерина?
Что-то у меня вообще какой-то ступор, мне хочется уйти.
Хочется уйти, оставить его там?
Да.
Мне тоже хочется сбежать.
Хочется сбежать. Давайте вот пока... Там еда у вас с собой, Аня, Катя?
Угу.
Ага, хорошо. Давайте сейчас тогда каждый, назовите его каким-нибудь словом, того, кто у вас там шуршит, какое-нибудь слово, что-нибудь ему скажите, этому существу, и киньте еду туда за калиточку. За калитку еду кидайте.
Угу.
Угу. А, и еще у вас немножечко еды осталось в руке. Еще немножко еды осталось в руке. Что делает, как ведет себя сейчас животное, собака, да? Пес, как он себя ведет? И можете его сейчас хорошенечко рассмотреть, какая это собака, какой это пес?
У меня как будто хаски. И... как дала ему еды, стала спокойнее, в общем, перестала вот агрессию проявлять.
Угу, угу. Можете его рассмотреть, Ань? Какой он? Он ухоженный, чистый? Все ли у него хорошо со здоровьем? Какие у него глаза? Какие уши? Какой хвост? Какие у него лапы? Вот прям шерсть какая. Рассмотрите его хорошенечко.
Да, такой... Рассмотрите. Красивый песик, такая белая шелковистая шерсть, в общем, такой крупный, ну, хорошая собака. Такая.
Сильный?
Да, я думаю, да.
Угу. Оксан, у вас какая собака?
Ну, у меня дворняга такой крупненький, черный, с большим хвостом такой лопает, глазами черными на меня смотрит, нос сверкает, значит, здоровый.
Ага.
Хвостом туда-сюда виляет, значит, уже как бы нормально.
Все, уже, да, уже жилистый, не рычит?
Ага. Не, настороже, но не рычит.
Угу. Дина, у вас какая собака?
Ну, у меня дворняга какая-то, такая облёкая. И вот, ну, она, ощущение, что она не еду ждала, а как-то вот она застряла, что ли, там. Как-то жалобные глаза.
Застряла? Жалобные глаза?
Да.
Угу. Это очень важное наблюдение. Сейчас я вам расскажу главный секрет. Катерина?
У меня какой-то лохматый, он отвернулся, ест, не рычит. Но все равно как-то я настороже. Но мне уже спокойнее, потому что он отвернулся.
Ага. Хорошо. То есть он не смотрит на вас? И
да.
А вам спокойно? Да. Ага. Да. У вас там еда осталась еще, Катерина?
Да, да, да.
Угу. Ну что же, следующим шагом я предлагаю вам открыть калитку и протянуть еду на руке. Посмотрим, что будет дальше. Что происходит?
Пальцы понюхал и лопает с руки.
Угу.
Хвост сейчас отвалится от радости.
Я тоже подошел и ест с руки.
Ага. Кто может, попробуйте уже надеть на собаку, ну, в качестве ошейника, веревку, да, то есть аккуратно, чтобы будем ее выводить. Он правда там застрял, он правда там оказался не по собственному желанию. Он там оголодал. Сейчас будем выводить его на свет Божий. Ага. Сейчас кто уже надел веревку, аккуратно выходим вместе с собакой по лестнице. Я вам хочу сказать, это ваша сторожевая собака. И ее нужно привязать перед домом. Построить ей будку. И кормить каждый день. Два раза. Это ваша сторожевая собака.
А вот у меня вопрос такой. Если мне, например, не хочется одевать на нее ошейник и веревку вести, просто так она со мной идет?
Ну, вам нужно будет отвести ей место во дворе вашего дома. Вы же находились в неком. Если она не уличная, можно, но она должна выполнять функции сторожевой. Она должна лежать перед порогом на коврике и сторожить дом. Если увидели собаку не уличную, да, то есть, ну, такую мелкую квартиру, это это собака, которая будет сторожить дом.
У меня получилась сторожевая рысь.
Сторожевая рысь? Ого! Интересно. Интересно. Ну, пусть так. Сторожевая рысь. Ух ты, первый раз такой. Ну, ладно, пусть будет сторожевая рысь. Ну что же, и сейчас я буду считать до 5, мы возвращаемся с вами из путешествия домой, сюда, здесь и сейчас, в нашу вебинарную комнату. 1, 2, 3, 4, 5. Все ли вернулись?
Да.
Хорошо. Как ощущения? Какие чувства есть?
Я не знаю, какие чувства, просто пёс понравился.
Пёс понравился. Дина?
Ну, какой-то стресс, я потому что ну, собак побоюсь немного, и мне хочется кому-то рассказать, наверное, что произошло, и поделиться.
Ага. А получилось на веревочке вывести?
Да. Но их с руки я не давала здесь, я так никогда не сделала в жизни.
Ага. Но боитесь пока, да? Получилось, значит, ее вывести. А возьмете ее в качестве сторожевой?
Ну, да, если надо, вот возьму.
Хорошо. Лена пишет. Радость от того, что страх не остановила, я шагнула дальше. Теперь есть и друг, и сторож. Да, именно так с гневом оно и поступает. А вообще, собака, которую я взяла в качестве символа на сегодняшнем путешествии, это символ вообще в принципе нашего сознания приобретения. Это символ нашей внутренней энергии. Она есть в двух ипостасях. Как собака может быть ласковой и верной, и в то же время гневной. И очень жестокой собака может быть очень серьезным противником. Также и наша внутренняя энергия. С одной стороны, это любовь, преданность и привязанность, а с другой стороны, это гнев, защита и агрессия. Она, как бы, это все в ней в одном. И если ваша собака выглядела потухшей, застрявшей, израненной, это так выглядит ваша внутренняя энергия. Она забилась, она застряла. Ей не дают выхода. Да? То есть и тут нужно себя очень хорошо слушать и еще раз себе прислушаться. То есть что такое со мной случилось, что моя собака такая замученная? Вот. Моя собака — это моя внутренняя энергия. Да? То есть прислушивайтесь к себе, развивайтесь. Я вам очень благодарна. Сегодня нам нужно заканчивать наш вебинар. Очень благодарна за то, что вы сегодня были здесь. Если какие-то вопросы у вас еще появятся после вебинара, рада буду на них ответить в комментариях. Я постараюсь выложить запись сегодня-завтра, чтобы, ну, кому нужно пересмотреть, или если кому кто хочет, можно поделиться с другими. Мне кажется, вебинар получился насыщенный. Вот. Если какие-то вопросы у вас будут появляться про гнев, про злость, про ревность и про все остальное, не успела я один блок рассказать про цикл изменения, но я думаю, что мы посвятим этому отдельную встречу, и я вам про него расскажу. Я думаю, что это просто вопрос психологической грамотности, чтобы все это знали. Вот. Поэтому я рада буду с вами еще увидеться. До встречи на новых встречах с душой. Все. Всего хорошего вам. До свидания.